Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы всех вас приветствуем на радиостанции Вести ФМ. Это «Полный контакт». Владимир Соловьев и Анна Шафран в эфирной студии.
А не буду я говорить.
Почему сегодня этого не будете говорить?
Чё-то неохота.
Совсем? Напрочь.
Навзничь неохота говорить. Как-то короткая память меня раздражает.
Ну и по какому поводу это у вас сегодня философски задумали с утра?
Вспомни, что говорила Дженнифер Псаки и прочее по поводу операции Порошенко антитеррористической.
Ой, много чего она говорила.
Не, ну в том плане, да, что она говорила, что она приветствует умеренность, удивительную сдержанность, и что каждое государство имеет право, правильно?
Угу.
Я сейчас там занят одной работой и там читаю материалы, и прочитал фразу, которая меня очень сильно удивила. При этом давайте вспомним вот еще раз хронологию событий. Нам, в частности, инкриминирует, что вот почему в Чечне мы одним образом себя повели, а позицию киевской власти по Новороссии по-другому. Давайте вспомним, с чего началась Вторая Чеченская война. Она началась с ужасающих взрывов домов. Да, это был взрыв на Манежке. Сотни погибших людей. Помнишь? Банды Басаева входят в Дагестан. В ответ на это президент России Ельцин принимает решение, и тогда исполняющий обязанности премьер-министра Путин уже приступает к необходимым действиям по установлению конституционного порядка. А как себя вела тогда Америка, не помнишь?
Честно говоря, нет, я не помню. Вы напомните, пожалуйста.
Я напомню, потому что это очень и очень интересно. Это вот тот самый момент, когда 24 сентября Путин на пресс-конференции в Астане говорит, отвечая на вопрос ОРТ, мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. 22 октября 1999 года. Пресс-конференция официального представителя Белого дома Джо Локхарта. Мы напомнили русским, что мы считаем конструктивный политический диалог. Это единственный способ положить конец этому. Премьер-министр Путин в Хельсинки встречался с представителями Европейского совета. И мы направили ему сообщение, что они должны искать политическое решение, чтобы их действия согласовывались с международными конвенциями. Так что же случилось? Почему же сейчас не направить аналогичные послания киевским властям? Почему сейчас представители Белого дома поддерживают антитеррористическую операцию, которая началась без единого террористического акта, направленного... То есть в Киеве ничего не взрывалось, правильно?
Правильно.
Не было никаких терактов с большим количеством жертв. В России были. В Москве, в Буйнакске. Это вот тот период времени. Но тогда американцы на нас орали, что не смейте, только политическое решение, а сейчас американцы орут, с кем разговаривать, и каждое государство имеет право. За 15 лет у американцев так память изменилась. Американцы нам говорят, вы не имеете права иметь свои национальные интересы, вообще непонятно, о чем идет речь. Кстати, в том же самом 99-м году НАТО бомбило Югославию. В том же самом. И ничего. Обама сказал, что 90-е годы, это были годы процветания. Фантастические годы, да? Ты помнишь, как люди жили в 90-е годы?
У нас в стране, да, в 90-е годы, я очень хорошо помню.
Вот мне очень, что народ стал забывать. Вот просто реально стал забывать. А ты знаешь, кто тогда реально управлял страной?
Кто?
Ну, по крайней мере, финансовой политикой. Я могу тебе привести такие данные. Я думаю, они тебе покажутся интересными. В первом полугодии 99-го года не было возобновлено кредитование России страны МВФ. а следственным был закрыт путь для получения кредитов от других международных финансовых организаций, государственных и частных инвесторов. В январе Госдума принимает бюджет на 99-й год. По поводу него у правительства возникли противоречия с МВФ. МВФ предлагал увеличить налоговую нагрузку на регионы и повысить тем самым финансовые возможности центра. Стоит отметить, что с 92-го года всегда российские правительства выполняли требования фонда. С 92-го года фактически МВФ управляла экономической политикой России вплоть до 99-го. 90-е годы отличались не только этим. Вот цитата из книги Евгения Максимовича Примакова. Экс-президент, книга называется «Годы в большой политике». Экс-президент США Роберт Никсон попросили очертить интересы новой России. Козырев ответил. Нет, экс-президент США Никсон попросил очертить интересы новой России. Козырев ответил. Одна из проблем Советского Союза состояла в том, что мы слишком как бы зациклились на национальных интересах. И теперь мы больше думаем об общечеловеческих ценностях. Но если у вас есть какие-то идеи, и вы можете нам подсказать, как определить наши национальные интересы, то я буду вам очень благодарен. Никсон, почувствовав себя после такой просьбы не очень комфортно, позднее следующим образом прокомментировал ответ, напомню, российского министра иностранных дел. Когда я был вице-президентом, а затем президентом, хотел, чтобы все знали, что я сукин сын, и во имя американских интересов буду драться изо всех сил. А этот, когда Советский Союз только что распался, когда новую Россию нужно защищать и укреплять, хочет всем показать, какой он замечательный, приятный человек. Поэтому рассказы о замечательных 90-х, которые, может быть, убедительны для тех, кто тогда не жил, ну, в сознательном возрасте их не помнят, и рассказы политиков того времени о том, насколько они были независимы, как они продвигали нашу страну вперед, как они защищали национальные интересы, разбиваются в момент. А показания свидетелей. То есть, когда Россия была ничтожна, как международный игрок, когда Россию вытирали ноги, когда Россия определяли, что надо делать, когда Россия была отдана во власть олигархов, о чем прекрасно были осведомлены экономические советники МВФ и прочие, не случайно Путин, когда пришел к власти, это же был, когда он собрал олигархов, он сказал: «Вы же построили вот такое государство». Напомню, это было государство с обнищавшим населением, разрушенной экономикой, с бандитами на каждом шагу, с коррумпированной властью, коррумпированной судебной системой. Это было разваливающееся на части государство, где была задекларирована удивительная норма. Региональные законы были выше федеральных. После преступной фразы Ельцина «берите столько суверенитета, сколько хотите». И это было еще совсем не так давно, мы об этом забыли. И вот этот период Барак Обама называет, оказывается, радостным. Кстати, 5533 Вести. Вот вы как считаете, у России должны быть собственные национальные интересы или нет? Вот видите, Козырев считал, что нет. А вот нереально интересно. Вот должны быть в России национальные интересы. Тут меня поразил совершенно Барак Обама. Он давал интервью в программе «60 минут». И он беседует с журналистом, и он читает. Его спрашивают там журналисты, и он дает такой ответ. «President Obama, well, I distinguish, Steve, between counter-terrorism and a sort of occupying armies that characterized the Iraq and Afghan war. That's very different from our 750,000 troops in Iraq on the ground or 60,000 in Afghanistan. Впервые на моей памяти Барак Обама говорит, ну, слушай, Стив, ну, конечно, надо вот четко понимать разницу между контртеррористической деятельностью и типом оккупирующей армии, которым может охарактеризовать иракскую и афганские войны. Ну, речь идет о том, какое приложение есть сейчас по борьбе с ИГИЛом. Что это очень сильно отличается от 150 тысяч наземных войск, которые были в Ираке, и 60 тысяч в Афганистане. Впервые на моей памяти он говорит об оккупации и об оккупационных армиях в Ираке и Афганистане. В Афганистане это точно, они же говорили, что это антитеррористическая операция. То есть здесь Обама признал оккупацию Ирака и Афганистана. Раньше этого не было.
Ну, он это намеренно, вы полагаете, делал или
оговорился? А какая мне разница? Важно, что он это вербализировал.
Ну, это он как-то погорячился.
То есть нам же все время давили фишку, что они чем занимаются, да? Что это антитеррористические операции, в частности, в Афганистане. А теперь им говорят, да нет, оккупировали. Оккупационные армии. И эти люди запрещают нам ковыряться пальцем в носу. Притом, заметьте, 150 тысяч в Ираке и 60 тысяч в Афганистане. Они пытались инкриминировать 1000 солдат, которые перешли границу НАТО. НАТО инкриминировало в Новороссии. Притом доказательств никаких представить не смогли. Даже близко. В качестве доказательств предложили фотографию 9 машин, над которыми дико ржали немецкие телевизионщики, потому что, во-первых, ну, машины в другую сторону двигаются. Не от границы вглубь Новороссии, а к границе с Россией. От Новороссии. То есть, и это считается доказательством. Но это не важно. Дальше идут рассуждения. Да нет же, мы же говорим, значит, так должно быть. А у меня простой вопрос. Если там воюют представители российских военных, там, бла-бла-бла, да? Вот когда десантники заблудились, их показали всему миру, они не произвели ни одного выстрела, сказали, мы заблудились, все понятно. А вот сейчас из этих 1000 человек сколько же в плену должно оказаться, просто чисто статистически? Вот сейчас идут обмены военнопленными, да? Почему нет ни одного российского военнослужащего военнопленного? Ну почему украинские СМИ бы уже, наверное, раздули, правильно? Почему они не покажут военнопленных российских, военнослужащих, которые скажут, вот нам отдали приказ. Где они все?
Они, наверное, очень гуманные, не хотят раздувать.
Ну да, не точно, не хотят раздувать. Когда нам рассказывали про Крым и появившихся непонятных вежливых людей, помнишь, сколько было видеороликов, фотографий, да? Бесед с ними. Где здесь это все? Почему социальные сети не переполнены этим? Ну где это все? Шило же в мешке не утаить, это же невозможно скрыть. Находятся ли там наши добровольцы? В частности, люди, которые служат в армии по контракту, берут отпуск, едут воевать? Да. Это не скрывает. Гибнут ли они? Гибнут. Но есть принципиальная разница. Точно так же там находятся представители американской армии. Майор, закончивший Вестпойнт, который по кличке Франко, который был убит в Новороссии, воевал на стороне карателей нацистов. Ну и чего? Исходя из этого, надо говорить об американском вторжении? Ну, наверное. Можно тогда и так. А нам говорят, что нет, вы не имеете права не иметь никаких национальных интересов, вы вообще третьесортная держава. Заявление Лаврова вызвало такую реакцию, типа, ага, Россия так ничего не поняла. Меркель тут заявила, что не видит никаких оснований для того, чтобы отменять санкции. Вообще интересно, как Меркель превратилась в главного врага России. То есть, ну, теперь можно это даже не скрывать, правильно? Вот реально, главный враг в России. Хотя я считаю Россию совсем другим главного врага.
Кого же?
Я считаю, коррупционера. Я считаю, что главные враги России находятся в России. Что даже близко невозможно сравнить ущерб, который наносят нашей экономике, нашей стране. Вот мерзавцы и подонки, берущие откаты, ворующие, грабящие нашу страну. Вот если нам их прищучить, нам вообще никто не будет страшен никогда. Никто и никогда. 553-200 +7 495-232-15-59. Вот национальные интересы России. Кстати, где сейчас Козырев? Ну, где-то себя хорошо слушает. Про Гайдара слышно, про остальных ЦРУшников иногда проскальзывает. Ну, Гайдар умер, напомню. Козырев разрушил фармацевтический завод «Октябрь» в Питере. Сейчас он брошен и рушится. А как Козырев его разрушил? Так что ж, получается, США террорист мирового масштаба? Ну, и есть и такая точка зрения, правда, очень популярная среди людей коммунистических взглядов. Но очевидно, что надо быть идиотом, чтобы считать Америку... Вообще вот... Вчера у меня в передаче был Цыпко, и он так кричал, что его страшно огорчает необразованность россиян. А меня страшно огорчает необразованность мира, что люди не изучают античную историю. Вот Америка мне сейчас ужасно напоминает Римскую империю, которая очень клёва, если ты внутри римлянин, и ужасно, если ты, условно говоря, парфянин снаружи. Вот то же самое сейчас с Америкой. Вот когда ты в домике, все прекрасно. Но если ты не в домике, то... Ну вот смотрите. Гибель одного англосакса – это мировая проблема, о которой кричат все вокруг. Гибель самолета, в котором находятся голландцы – это колоссальная трагедия, о которой говорят. Да, действительно так, я согласен. Массовое уничтожение славян никого не волнует. Массовое уничтожение арабов никого не волнует. Абсолютно. Но это очевидно, что то, что сейчас происходит на подконтрольных Айдаром, Азовом и прочим националистических, фашистских батальонных территориях, это геноцид. И не случайно вчера Следственный комитет возбудил дела по геноциду против русского населения. Хотя я думаю, что неправильно говорить про русское население, про население Новороссии, правильно. Там разные национальности. Изнасилованные, убитые женщины. Мужчины, изъятые органы. Правильно вчера Александр Проханов говорил, что в этом есть такой элемент жертвоприношения этому черному богу, этим дьявольским силам. Но он же не заметил этой проблемы. Они не видят реально проблемы беженцев. Они не видят они не видят ничего. Но вот они просто реально не видят ничего. Хотя существуют правозащитники, которые говорят, что, ну, слушайте, ну, а как иначе это обрисовать, кроме как геноцид? Ну, вы же понимаете, говорить можно все, что угодно. Вот, например, заявление одного из экспертов ОБСЕ. Он сам представляется, так что, я думаю, вы сможете услышать. Сейчас я налаживаю технику, знаете, это всегда... А, понятно. Хрякнулось. Сейчас мы на другом девайсе. Сейчас мы попробуем сделать... У нас, что хорошо, что у меня по привычке по-стариковской девайсов много. Простое русское слово, знаешь, девайс.
Но вы пока можете звонить
и писать. А можете и не звонить.
232-1559, телефон. И 553-300.
Эйнар Скрауденч, правозащитник, Рига, Латвийская Республика. Ознакомливаясь сегодня, соответственно, с данными, которых я смог получить, как и у руководства Донецкой Народной Республики, так и, соответственно, увидев здесь на месте, я могу сделать однозначный вывод, что на территориях, которых занимает парамилитаристические формирования киевской власти происходит массовые казни пленных ополченцев, то есть идет неконвенционное ведение войны, а также происходит внесудебные расправы над гражданским населением. В том числе, если здесь, соответственно, как говорили, уже найдены 4 тела мужчин, то есть, соответственно, другие уже данные, что найдены в том числе тела и женщин, то есть идет обыкновенный геноцид. И, исходя из международного законодательства, как военные преступления, так и геноцид собственного народа, каким бы он ни был, это мы уже видим на примерах, соответственно, Руанды, что происходило, то, что происходило в Югославии, это однозначно должно быть наказано, виновный должен быть найден, соответственно, должен предстать перед международным трибуналом, как закон. И что я хочу еще особо выделить, что ни у военных преступлений, ни у геноцида нет срока давности.
Как вы считаете, будет ли объективно рассмотрено, эти преступления в таких международных организациях, как ООН, ОБСЕ?
Я считаю, что исходя из предыдущих опытов, особенно опыт, который касается Югославии, что, если честно, то на полную объективность надеяться мы не можем, потому что особенно Организация Объединенных Наций сегодня основную роль заправляет Соединенные Штаты Америки, будем реалистами, да? Но я считаю, что при тех успехах внешней политики Российской Федерации, при тех успехах дипломатии, которые мы наблюдаем на международной арене за последние, особенно, скажем, 2-3 года, я считаю, что здесь принципиальная позиция, в первую очередь, Российская Федерация может способствовать тому, что на самом деле происходят реальные судебные процессы, справедливые судебные процессы, где как и обвиняемые, так и защита, соответственно, имеют полностью свои права.
Спасибо.
Ну что же, сейчас новости, после которых продолжим.
Доброе утро, друзья, еще раз.
Я вам хочу прочитать письмо человека, которого сложно заподозрить в симпатии к Кремлю. Совсем сложно. Ну, во-первых, хотя бы потому, что он из тех, кто не просто активно сражался с Кремлем, но и за это проходил по делу. Это оппозиционер Алексей Сахнин. Он один из узников болотного дела, как их называют. Он написал это письмо Алексею Гаскарову. «Леша, привет, дружище. Знаешь, с тех пор, как я получил твое последнее письмо, я сам съездил в Украину, провел там 9 дней, и теперь у меня много живых впечатлений, как там все устроено. Попробуй их рассказать без лишних эмоций, хотя это и трудно. Во-первых, наверное, путинская пропаганда в деле борьбы с Украиной совершает ежедневный самострел. Она настолько дискредитирована, что многим воспринимается от обратного. Конечно, это не мешает ей создавать атмосферу истерики среди большинства, но очень многие активисты и в России, и на Украине, и на Западе воспринимают это точно так же, как ты. Раз они говорят, значит, точно все наоборот. К сожалению, это неправильный подход. Во-вторых, знаешь, украинская пропаганда – это тоже сильное впечатление. После многих лет, когда в стране был относительный плюрализм, наблюдать то, что творится сейчас, очень странно. Ну, понятно, все каналы, газеты и сайты разжигают дикую национал-патриотическую истерию. Ну, допустим, это война, издержки и так далее. Но как быть с фактами? Мы побывали в редакции одного из самых умеренных сайтов. Типа люди из Луганска в Киеве делают некоторые, бывшие левые там участвуют. Они типа против пыток, похищений и так далее. Но на стене висит большой ватмановский лист, на котором написаны цели и принципы редакционной политики. Первый среди них – создавать атмосферу, благоприятную проведению АТО. То есть разжигать войну. Исходя из этого, отбираются факты для публикации. Все, что такой атмосфере соответствует, публикуется без проверки достоверности. Что нет, просто не публикуется. Про ящик я не говорю. НТВ и Life News могли бы поучиться. Ну ладно, пропаганда – дело военное. Теперь давай про оккупацию. Я в зоне АТО не был. Если там русские войска, не знаю. Мы были в глубоком тылу. В Киеве, в Одессе, в Харькове. Леша, я тебе клянусь, что то, что там происходит, это гражданская война. Без всякой интервенции. Внутренняя война. Самое страшное в Одессе. 7 из 10 простых людей, то есть таксистов, пенсионеры, которые сдают комнаты приезжим, официанток, пассажиров маршруток, называют пароли «хунта», «фашисты». Никакой социологии у меня нет, да и в этой ситуации быть не может, но по ощущениям таких большинство в городе. И ты себе не представляешь градус напряжения. Типичные слова одного таксиста. Мы просто ждем, когда можно будет мстить. А с другой еще интересней. Мы брали интервью правого сектора, тогда в качестве шведского журналиста ездил. Там чуваки, 18-летние энтузиасты. Полные копии тех, кто приходил в ЛФ в 2011-2012. Такие же наивные и неопытные романтики, только читать им дают не Кагарлицкого, а Ярыша. И им кажется, что политические образцы – это Муссолини и Франко. Они говорят, кому не нравится новая Украина, чемодан, вокзал России. Это без дураков фашистская организация, в котором валом валит зеленая молодежь. Но это не самое страшное. Самое страшное – люди умеренных взглядов. Я без имен здесь пишу, но у меня все записи, интервью есть. Вот представь, отличный офис в центре города, у ворот броневик. Во дворе куча качков с автоматами и карта Украины. Это общественники. Чувачки из бизнеса собирают деньги на патриотические нужды, наладили большую систему. Денег хватает и на амуницию, на собственный батальон территориальной обороны, и на кучу вооруженных ребят дома. Ты вдумайся, они никто, официального статуса у них нет. Но они реальная власть, деньги, оружие, организации. И никакие официальные власти против них ничего сделать не могут. По взглядам они – сама умеренность. Типа, мы ненавидим украинских националистов, они провокаторы. Но я их спрашиваю, у вас полгорода несогласных. Как вы с ними дальше будете жить? А он мне говорит дословно. Для них у нас есть компромисс. Они тихо сидят дома. Если им хочется поговорить про хунт, они шепотом говорят с унитазом. Если они выходят на улицу, мы начинаем стрелять. Ты как знаешь, Леша, но это реальный фашизм. Без опереточных клоунов со свастиками. И таких ребят в Одессе и в других городах тьма. И потенциал гражданского диалога ограничен вот этим. Мы будем стрелять. А у них оружие, деньги, организация. И это не пустые угрозы. Они уже стреляли. И это все видели. Мне там один журналист рассказывал, что, что был такой антимайдан в Одессе. Типа толпа народа, из них 10% реально пророссийские. Остальные против Майдана, но не против Украины. Лидеры этого антимайдана очковали идти на радикальные меры. Были против захвата зданий. Этот Журик говорит, власть на них молиться должна была. Они устроили им 2 мая. И 2 мая готовилось заранее. Наверное, никто не планировал таких жертв, но установка разогнать лагерь оппозиции была спущена сверху, и операция тщательно готовилась. И это не путинская пропаганда. Теперь про репрессии. В Одессе в тюрьмах 78 политических. Только в Крыму около 30 активных политэмигрантов. И репрессии продолжаются. Типа чувака, у которого мы брали интервью со стороны бывшего антимайдана, арестовали через 12 часов после того, как мы расстались. Он приехал на старой пятерке, сидел в кафе, ругал хунту, ничего не опасался. Потом возил нас смотреть на закрашенный свастиками памятник Ленину. Потом мы сели в харьковский поезд, а он поехал домой. Ночью его взяли. В аресте участвовали нацики. Те самые, которые его избивали 2 мая, снова били железными палками. Подбросили взрывчатку, теперь шьют терроризм от 8 до 15. И это тоже не путинская пропаганда, это у меня на глазах все было. Я своей девушке сейчас по телефону говорил, пытался успокоить. Я проверил по Яндексу. Да, харьковский губернатор в июле официально заявил, что в Харьковской области за апрель-июнь арестовано 314 сепаратистов. У меня открыта страница, корреспондент нет. Я тебе на ссылку вставил. Просто рядовая новость уже устаревшая. Леша, я понимаю, что от русского ТВ хочется думать, что все сточится, да наоборот. Но это правда, черт возьми. Это просто какая-то запредельная, офигевшая правда. Значит, людей с украинскими флагами в Мариуполе ты писал. Ну, не знаю, может, и есть эти люди в Мариуполе. А может, их там Национальная гвардия автоматами мобилизует. Или Ахметов. Я вот в поезде ехал из Харькова с семейством из Донбасса. Поезд шел с Ясиноватой, ближайший к Донецку работающей станции. Они говорить боятся. Но клещами из них вытаскиваешь. Говорят, что армии каждый день расстреливают из артиллерии какими-то ракетами мирные кварталы. Даром, что перемирие. Молодой парень посмелее говорит, мол, я украинец. Но теперь решил-то, Украина для меня не существует. Там жесть, Леш. Вопросы спрашивать страшно. Людей за спиной такое, что плакать хочется. А вот в Киеве там, да, там патриотический консенсус. Там каждый третий гоняет в вышиванке или в майке смерть ворогам. На каждой стене Украина понад усе. И даже пьяные, которые ссорятся за такси, кричат «Слава Украине!». Там точно все с национальным самосознанием в порядке. А заодно работают все кабаки, дискотеки, клубы. Там ужас ощущается меньше. Короче, подводя итог. Во-первых, Украина расколота. Это совершенно точно. Без всякой российской пропаганды. Во всяком случае, Восток. Накал такой, что любая вспышка обернется гражданской войной везде. Без всякой российской интервенции. Это еще и за скобки вынес противоречие между разными флангами в лагере победителей. Во-вторых, по своей жестокости и отмороженности украинский режим запросто даст Кремлю форы. По лживости пропаганды, по нетерпимости, по репрессиям, по националистическому популизму. При этом это очень слабый режим. Он слабо контролирует свою территорию, его раздирает противоречие. Но страшно подумать, что будет, если он усилится. И третье, самое страшное, что массовое движение не противостоит насилию, произволу, национализму, а усиливает их всех. Не несет большую демократию и плюрализм, а сводит общественную повестку к националистической истерике. Массовое движение находится под влиянием радикалов и тех, для кого война стала бизнесом в силу своей инфантильности и неопытности. Оно почти полностью под контролем самых мрачных сил, которые только можно себе представить. Вот ровно то, от чего мы в свое время уберегли российское движение, сохранив его демократический потенциал. И в то же время лишили его поддержки олигархов и обрекли на поражение. Все это с украинским движением случилось. Вот такая мрачная картина. Все казалось гораздо хуже и ярче, чем я предполагал. Я не знаю, что там происходит в народных республиках, допускаю, что там тоже много чего стрёмного. Но по поводу ситуации в самой Украине у меня больше нет никаких иллюзий. То, что на России и российском обществе вся эта история с Украиной сказывается самым печальным образом, я согласен. И с тем, что пропаганда играет свою роль тоже. И что с этим делать до конца, не понимаю. Но вот взять тему антивоенной кампании. Наши либералы как будто делают все специально, чтобы превратить это в провал. Типа выносят флаги правого сектора или запрещают критиковать киевский режим. В итоге они просто превращаются в сторонников мира, в сторонников победы одной из сторон. И поэтому к ним придет очень мало народа. И уж точно авторитет оппозиции не вырастет. С другой стороны, знаешь, если верить Леваде, то с марта вдвое снизилось число людей, которые поддерживают идею ввода войск в Украину. То есть пропагандистская истерика теряет эффективность. Но вместо того, чтобы обсуждать с людьми правду, часть которой является абсолютно отмороженный характер украинского режима, наши либералы полностью переходят на сторону Киева, сводя повестку мирного движения к своим вечным заклинаниям про эту страну. Мне кажется, мы не должны поддаваться искушению дружить со всеми врагами наших врагов. Мы не можем занимать никакую так называемую проукраинскую позицию. В действительности это не проукраинская, а профашистская позиция. Я думаю, что все-таки, как ни трудно, мы должны быть третьей силой. Я понимаю, что тебе еще гораздо труднее, чем мне, но не могу же я этого не сказать. Я желаю тебе, как всегда, мужества и душевных сил. Напиши, как идут дела по апелляции, есть какая-нибудь надежда по этой теме, что говорят адвокаты, могу ли я чем-то помочь, в общем. Держись. Это письмо написал человек, которого невозможно заподозрить в симпатии к Кремлю. Алексей Сахнин. Так называемый узник болотного дела. Если вам письмо это показалось интересным, то, пожалуйста, пришлите 5533 Вести. Вот что происходит, когда люди видят правду. А можно и не ездить туда, чтобы ее увидеть. Можно включить Вести, и все станет ясно. Просто все станет ясно. Вот увидит вчера фантастический репортаж, который делал Евгений Подубный, прямо с места боя. И все становится понятно. И никаких иллюзий.
Мы продолжим сразу после коротких новостей. 5533 Вести – это наш портал. Пишите и звоните. 232-1559, код Москвы 495.
Либералы часто говорят, ну почему же ничего не происходит? Вот посмотрите, где же нацисты, где же фашисты? А я вам отвечу. Мы вчера анализировали вечером и на передаче заявление Порошенко, которое он сделал о том, что Украина получила прививку против нацизма. А кто расстреливал? Вот меня простите, вот Бабий Яр. Вы вообще знаете, что такое Бабий Яр? Ну, вот не поленитесь, я не говорю о блестящем стихотворении, которое в советское время знали. Ну, вот не поленитесь, Бабий Яр. Что такое? Трагедия Бабьего Яра. Наверняка же вы где-то что-то слышали. Да, там, кажется, людей расстреливали, да? Ну, наверняка же вы слышали. А когда вы задали себе вопрос, кто расстреливал людей? Ну, вот, ну так вот, вот просто. Когда-нибудь вы задавали себе такой вопрос? Ну, конечно, да. Мы с вами знаем, кто расстреливал людей. Мы знаем, как это было. Мы все об этом знаем. До места массового расстрела гражданского населения, главным образом евреи, цыгане, киевские караимы, советские военнопленные, осуществлявшиеся немецкими оккупационными войсками, как нам всегда говорили. А правда в том, что не только еще украинскими коллаборационистами. И расстреляли свыше 100 тысяч человек. В Бабьем миру количество расстрелянных евреев 150 тысяч. Это не включая малолетних детей до 3 лет. Их не считали, когда убивали. Из 150 тысяч, более 150 тысяч, спаслось только 29 человек. 29 человек. Мы не любим рассказывать о том, кто осуществлял расстрелы. Мы не любим об этом ничего говорить. Мы просто тихо, спокойно констатируем. Это же статистика, 150 тысяч убитых человек. Я вам прочитаю один фрагмент, документальный. Дина заметалась, готовая бежать, но послышался шум и плач. Явился офицер, ведя 2 девушек лет по 15-16. Девчонки кричали, рыдали, бросались на землю и пытались целовать сапоги. Офицеры умоляли заставить их делать все, что угодно, только не расстреливать. Они были в одинаковых, чистеньких, темных платьицах с косичками. «Мы из детдома», — кричали они, — «мы не знаем, кто мы по национальности, нас принесли грудными». Офицер смотрел, как они валяются, и отодвигал ноги. Велел им и Дине следовать за ним. Вышли на ту же площадь, где раздевали. Здесь по-прежнему валялись куча одежды, туфель. За вещами в сторонке сидели 30 или 40 стариков, старух и больных. Вернее, это были остатки, выловленные по квартирам. Одна старуха лежала парализованная, завернутая в одеяло. Дина и девочек посадили к ним. Девочки тихо плакали. Но когда 150 тысяч, ощущение статистики, мы же не видим трагедию каждого человека. Не видим. Это же нормально. Не смогли за одни сутки всех расстрелять. По 2-3 слоя трупов сверху присыпали землей. На пропускной пункт отводили по 30-40 человек, у них отбирали вещи, заставляли раздеваться, затем полицаи с помощью палок загоняли людей в проходы в насыпи на краю оврага глубиной 20-25 метров. На противоположном краю находился пулеметчик. Не получалось за одни сутки всех расстрелять. Поэтому на ночь их военные гаражи. И так каждый день. Каждый день. Вплоть до ухода немцев из Киева 10 января 1942 года они расстреляли 100 матросов Днепропетровского отряда. 5 цыганских таборов. Каждый день. Каждый день. Были расстреляны члены организации украинских националистов. Да, там же. 621 человек. Было. Не только. То есть надо говорить правду. Каждый день они расстреливали людей. А кто они? Кто стоял за этими пулеметами? Как выясняется, это стояли не фашистская мразь, нацистские пособники, худшие отребья рода человеческого. Нет. Не обманывайте себя. Нам открыл глаза на происходившее президент Порошенко. Он сказал, что, оказывается, вот эти все сторонники Бандеры и Шухевича, вот эти все Унаунсо, УПА, они герои, что он перед ними преклонялся. Оказывается, это была борьба за независимость Украины. Оказывается, вот все то, что происходило, это деятельность участников боевых действий, как предлагает президент Порошенко, теперь относиться к этим подонкам. То есть это не в том или ином виде нацистские части, нет. Это участники боевых действий. Понятно? Поэтому даже не надо волноваться. Не надо волноваться. Зачем волноваться? Все же хорошо. Когда они подходили к краю оврага, немецкие полицейские хватали их и укладывали на трупы уже находившихся там расстрелянных евреев. Это происходило очень быстро. Трупы лежали аккуратными рядами. Как только еврей ложился, подходил немецкий полицейский с автоматом и стрелял лежащему в затылок. Евреи, спускавшиеся во враг, были настолько испуганы этой страшной картиной, что становились совершенно безвольными. Это был конвейер, не различавший мужчин, женщин и детей. Детей оставляли с матерями и расстреливали вместе с ними. В яме я видел трупы, лежавшие в ширину тремя рядами, каждый примерно 60 метров. Сколько слоев лежало один на другом, я разглядеть не мог. Вид держащихся в конвульсиях, залитых кровью тел, просто не укладывался в сознание, поэтому детали до меня не дошли. В то время как одни люди раздевались, а большинство ждало своей очереди, стоял большой шум. Украинцы не обращали на него никакого внимания. Они продолжали в спешке гнать людей через проходы во враг. С места, где происходило раздевание, враг не был виден, так он находился на расстоянии примерно 150 метров от первой группы одежды. Кроме того, дул сильный ветер, и было очень холодно. Выстрела во враге не было слышно, из города прибывали все новые массы людей. Они, по-видимому, ничего не подозревали, полагая, что их просто переселяет, из свидетельских показаний шофера вермахта Хеффера. Вот так. И теперь эти каратели всего лишь участники войны. И Порошенко там, в Бабьем Яру, говорит, что Украина получила прививку против нацизма. И наша либеральная сволочь говорит, что на Украине нет нацизма и фашизма. Когда вот там, перед памятью невинно убиенных более 150 тысяч человек, вся верхушка киевской хунты, еще вчера называвшая бойцов УНАУНСО героями Украины и участниками боевых действий, рассуждающие о том, что надо забыть, это всего лишь персонажи истории, Бандера и Шухевич, и пан Гитлер, которому они, сволочи, сапоги лизали, которого они приветствовали на Украину. Они дивизии Галичина СС дают возможность устраивать во Львове и в Киеве массовые шествия. Они дают нацистским батальонам право глумиться над людьми Юго-Востока. Они расстреливают жителей Новороссии. И мне здесь либеральный сволочь говорит, что да ну вы что, посмотрите, за Яроша всего 1%, за Тегнебока всего 2%, за Лешко 10%. Да президент Украины назвал убийц, палачей Бабьего Яра участниками боевых действий и героями. И вы хотите, чтобы после этого мы не видели тех зверств, которые там происходят? Вы хотите, чтобы я, еврей, это забыл и простил? И не надо мне говорить о еврейской крови Порошенко, не надо мне говорить о еврейской крови Коломойского. Как сказал Авигдор, у каждого народа есть свое дерьмо. Всегда были национал-предатели, и у евреев тоже. Были те, кто и в гетто предпочитали служить в еврейской полиции, а не погибать в подполье. Но забывать и прощать нельзя. Никогда. Для нас Великая Отечественная война – это не просто факт истории. И для нас Гитлер, Бандера, Шухевич – это не просто фамилии из учебника истории. У нас генетическая память. Память победителей. И те не участники войны, а нацистская сволочь, которую надо добивать всюду, выводить как раковую опухоль. Иначе вы видите, к чему это приводит. 5533. Вести.